Я приветствую вас, друзья. Сейчас мы поговорим с вами о необходимости предварительной беседы перед сеансом регрессивного поиска и трансовой психокоррекции. Эта тема открывается и на базовом курсе, но сейчас мы немножко более подробно и расширенно об этом поговорим. Итак, нужна или не нужна предварительная беседа? Этот вопрос каждый специалист решает для себя сам. Кто-то не тратит время на предварительную беседу, а выясняет запрос клиента и его потребности непосредственно в трансовом состоянии, то есть когда человек уже погружен. И такие специалисты справедливо полагают, что подсознание клиента само знает, что у него там самое наболевшее, самое острое, и с чем в данный момент нужно работать. Это тоже правильно, как бы если им так удобно, то они добиваются тоже хороших результатов. Но другие специалисты, и я в том числе, от предварительной беседы не отказываемся, потому что я считаю ее очень важным и нужным этапом перед нашей работой непосредственно трансовой. Сколько времени выделять на предварительную беседу? Ну, в среднем от 15 до 30 минут – это оптимальное время. Кто-то из специалистов, наоборот, выносит даже ее за рамки сеанса и выделяет до полутора часов на это. То есть, как бы предварительная беседа – это уже полноценное взаимодействие со специалистом, как бы начиная там какие-то элементы, может быть, психологической консультации, подробное проговаривание всех проблем, то есть это тоже вот такой опыт работы, да. Но я обычно первую беседу предварительную соединяю с первым сеансом и трачу на нее не больше получаса, для того, чтобы не слишком затягивать нам общее время взаимодействия. Итак, что же мы можем узнать в предварительной беседе? Какая ее цель? Первая и основная цель, самая главная беседы, это снять тревожность клиента и установить с ним доверительный контакт. То есть, когда мы с ним проговариваем все нюансы, все его вопросы, которые его волнуют, чисто технические, допустим, которые касаются дистантной связи, как человеку себя вести при обрыве связи, что ему делать, если он долго не слышит голоса регрессолога, что ему делать, если плохо он расслышал вопрос, допустим, может ли он переспросить, может ли он открыть глаза в сеансе, что он еще вообще может, имеет право, да, вот это все надо оговаривать. Люди боятся сеанса, когда они первый раз идут, у них совершенно естественный такой страх, который основан на том, что нет полной информации. Человек не знает, что с ним сейчас будут делать. Значит, вот такой краткий ликбез тоже нужно провести в предварительной беседе, когда вы человеку буквально на пальцах очень кратенько объясняете, в каком состоянии сознания он будет находиться, что будет ощущать его тело, будет ли он что-то помнить после сеанса, имеет ли он право остановить сеанс по своей воле, если ему там некомфортно, что ему делать, если ему там страшно. То есть все вот эти детали мелкие вы оговариваете, и человек понимает, что он там не один будет внутри, в этом вот измененном состоянии сознания, что он будет чувствовать вашу поддержку, вашу крепкую руку ведущего, и он сразу как бы вот располагается к вам, у него снимается эта тревожность, и больше доверия возникает. Для чего нам вообще нужно снимать эту тревожность и страхи? Подумаешь, там в трансе можно и убрать на раз-два, да? Дело в том, что пока мы доберемся до транса, то тревожность и страх, которые обусловлены чисто эмоциональными реакциями, они нам могут здорово осложнить работу. И вместо того, чтобы продуктивно тратить время наше драгоценное трансовое, мы будем его тратить на то, чтобы преодолеть эмоциональные реакции, которые можно снять буквально вот двумя-тремя предложениями, просто дав человеку нужную информацию. Далее такой момент, как возможность человеку выговориться о своей проблеме, которую он, может быть, очень много лет носит в себе и никому не озвучивает. Для чего это важно? Во-первых, это тоже располагает сразу к специалисту, который его выслушивает, который позволяет клиенту высказать свою точку зрения, высказать свою версию происходящего, не осуждает его, не перебивает его, не затыкает ему рот, да, и человек как бы чувствует себя в комфортной очень среде, и он раскрывается. Иногда даже вот просто даже говоря, рассказывая свою историю, он говорит: «Ой, я вдруг вот сейчас вспомнил, вот еще что-то». И вот чаще всего вот это «еще что-то» имеет для нас очень важный какой-то аспект, и его надо пометить себе. То есть он говорит, клиент наш рассказывает свою историю, а вы себе отмечаете какие-то важные детали, важные нюансы, на которые можно потом обратить внимание в сеансе. Очень важный момент, который мы можем выяснить в предварительной беседе, это возможные медотводы от проведения сеанса. Я сейчас подробно не буду говорить на эту тему, потому что теме медотводов посвящен отдельный ролик, и там как бы подробно это все описано. Скажу только, что этот список медотводов нужно иметь каждому специалисту. Каждый сам для себя решает, кого он берет в работу, кого он не берет в работу. Официально этого списка нет. Каждый сам для себя составляет такой. Но не надо брать на себя ответственность в тех случаях, где нужна помощь другого специалиста. То есть там, где реально нужна помощь психиатра, не нужно решать, что мы своим способом человека вернем к жизни. Да, на начальных стадиях многих психических заболеваний трансовые техники помогают, но если там уже глубокое какое-то поражение, то лучше не рисковать ни своим, как бы своей безопасностью, ни безопасностью клиента, потому что таким людям трансовые техники противопоказаны, и их просто нужно отправлять к профильным специалистам, психотерапевтам, а они уже могут отправить к психиатрам. Ничего страшного в этом нет. Человек, когда начинает получать вовремя лекарственную помощь, у него жизнь становится гораздо спокойнее, лучше и как бы более полноценная. Итак, что получает наш клиент от предварительной беседы? Как я уже и сказала, он получает информацию о процедуре, предстоящей ему в ближайшее время. Получает возможность проговорить свой запрос, проанализировать ситуацию, и, соответственно, у него больше возникает доверие к специалисту. Казалось бы, ну что такого там проговорить свой запрос? Он же и так знает, с чем пришел, да? Но дело в том, что тот запрос, с которым человек пришел, это является его, как бы сказать, вот последней точкой, конечной, да? То есть и на самом деле это, в общем-то, и вершина айсберга, который скрывается в глубине. И истинные проблемы, которые привели вот к этой ситуации, с которой человек к вам пришел, они могут быть разные. И для того, чтобы вам не тыкаться внутри сеанса, не впустую, как бы проверяя одну версию за другой, вы можете уже в начале предварительной беседе примерно для себя наметить какой-то ход сеанса, какие-то направления поиска. Ну, например, когда женщина приходит с вопросом о плохих взаимоотношениях с мужем, тут могут быть разные совершенно причины. Это может быть родовая программа, если у нее все родственницы по женской линии имеют несчастливую семейную жизнь, там, допустим, мало детей или какие-то проблемы по гинекологии, да, тут просматривается сразу родовая программа. Либо это может быть какая-то кармическая связь, либо это какие-то внешние воздействия, допустим, магические от какой-нибудь завистливой подружки или бывшей жены, бывшей возлюбленной этого мужчины. То есть тут множество может быть причин, и по косвенным признакам, по косвенным описаниям вы можете для себя сделать предположение, скажем так, поставить галочку какую-то, где, в каком направлении вам искать. Иногда бывает и так, что человек приходит, озвучивает один запрос, а уже в ходе даже предварительной беседы вы понимаете, что работать нужно совсем с другим. То есть, допустим, человек приходит с запросом, что у него плохо с деньгами, что он никак не может найти себе работу по душе, а выясняется в процессе, что работать-то надо не с деньгами и не с работой выяснять взаимоотношения, а с пониженной самооценкой, с совершенным отсутствием чувства собственного достоинства, да, которое, может быть, там в детстве какими-то воспитательными программами было убито. Тоже очень частая ситуация бывает. То есть вот такого рода уточнения, они всегда дают большую информацию нам предварительно. Итак, что получает регрессолог от предварительной беседы? Ну, как уже опять сказала, дополнительную информацию, которая позволяет более эффективно выстроить сеанс и возможность незаметно подготовить человека к погружению, снимая его тревожность. Какую информацию мы можем получить, это немножко дальше. Хочу сказать, что та информация, которая вам нужна, она опять же строится индивидуально, каждым специалистом выясняется по его склонности к той или другой методике. То есть кому-то важно там физическое здоровье человека узнать, кому-то важны взаимоотношения его узнать или взаимоотношения в семье, как он рос. То есть тут уже опять на выбор специалиста, на его усмотрение, что он считает для себя главным в работе. Мы ведь все все-таки выбираем ту технику, которая у нас, ну, больше, скажем так, заходит, больше, может быть, нам нравится. Кто-то больше любит работать через родовые программы, кто-то через психосоматику или еще какую-то другую технику. Либо вы смотрите уже по человеку, какой инструмент, скажем так, рабочий, более эффективен будет в работе именно с ним. Ну и что касательно незаметно подготовить к погружению человека, то это делается очень легко, достаточно разрешить человеку говорить. Возможность свободно выговориться, она многих уже вот в процессе этого излияния многим позволяет войти в такое предтрансовое состояние. То есть им уже даже не нужно каких-то особых техник, потом будет на погружение. Буквально 2-3 минуты, и человек будет готов уже там, он уже будет находиться в трансовом состоянии. Потому что он сам себя уже довел, скажем так, до нужной кондиции, если так можно выразиться. Итак, что мы еще можем применять предварительной беседе, какие вспомогательные материалы и зачем это нам нужно. Это анкеты, вопросники и договора. А многие специалисты имеют разработанные для себя анкеты и вопросники. Здесь возникает только один вопрос: с какой целью человек это делает? А с какой целью ведется подобная документация? То есть, либо это сбор личных данных клиента, или вам это нужно для мониторинга течения процесса, когда человек ходит не на один сеанс, и вам нужно смотреть, допустим, какие у него были запросы в начале и какие запросы уже в конечном сеансе, да? Или это рабочая картотека для нахождения нужных сведений, если вы какие-то, может быть, собираете материалы для вебинаров или обучения, то есть это тоже все помогает. Вопрос в другом, как этим вы будете пользоваться. Значит, вспоминаем опять о законе о личных данных, да, о нем тоже подробно говорится в ролике о законодательстве. Если вы собранные личные данные будете использовать для обнародования, то это ни к чему хорошему не приведет ни в коем случае. Значит, либо, я не знаю, может быть, разработать какую-то систему, как-то обозначать людей, чтобы не светились их личные данные, там имя, фамилия, либо никому больше это не показывать, кроме себя. Что вы будете ставить там в эти вопросы, это опять же ваша, ну, как бы сказать, ваше желание и то, что вы считаете нужным. Вы можете попросить указать в анкете фамилию, имя, отчество, возраст, пол, место проживания, телефон, почту, семейное состояние, причину обращения, состояние здоровья, хронические заболевания, травмы, специфические признаки, например, татуировки или крупные родимые пятна и так далее. То есть это можно список до бесконечности продолжать. Вопрос только, опять же, зачем это вам нужно? То есть если Телефон, почта, понятно, это для рассылок каких-нибудь или там для обратной связи, да? Возраст, пол, место проживания, может быть, какие-то статистические данные вы тоже ведете. Я видела как-то семинар одного очень уважаемого мастера, и он представил по теме, значит, своего доклада, он представил очень большую такую инфографику, вот статистическую именно, сколько у него пришло мужчин с этим запросом, сколько женщин, какого возраста, какого образования, там еще что-то, много всяких было нюансов. Я, честно, очень прямо зауважала его за такую скрупулезность, но только мне было совершенно непонятно, зачем это все и как это относилось к той теме, которую он освещал. То есть тут как бы решайте сами для себя. Далее, а вот то, что может вам помочь в сеансе, может вам дать дополнительную информацию о психоэнергетическом состоянии клиента, это хронические заболевания, это травмы, это операции, которые он проходил под наркозом и без наркоза. Это что дает, какое понимание? Какие есть блокировки по соответствующим энергоцентрам? То есть, если есть такое заболевание, мы же понимаем, что у нас все энергоцентры имеют свою специфику, да, свою сферу влияния, то, соответственно, если есть какое-то заболевание, то здесь будет какая-то блокировка. Вы уже для себя делаете отметку, что здесь можно будет поработать. Точно так же травмы, будет блокировка. И такой момент, как татуировки и крупные родимые пятна. Крупные родимые пятна считается, что они идут как след из прошлых воплощений, след либо какой-то серьезной травмы, то есть это чистая психосоматика, либо это след какой-то ментальной привязки, то есть может быть паразитическое какое-то подключение. То есть вы в сеансе можете проверить это место, посмотреть его внимательно, есть там к нему что-то или нет. Точно так же татуировки. Я, например, всегда спрашиваю, есть ли у человека татуировки, когда они сделаны и по какой причине, какой смысл, допустим, татуировки. Почему? Не все татуировки, скажем, имеют дополнительную какую-то информацию о себе. Большинство из них это просто рисунок, это просто какое-то изображение. Но бывает и так, что особенно татуировки, обладающие каким-то сакральным смыслом, относящиеся к эзотерике, к мистике, какие-нибудь там рунические ставы или еще что-то, они имеют за собой подключку к эгрегору. И вот такие моменты тоже нужно проверять. Вот свой вариант опросника я вам в материалах прикладываю в файле и с объяснениями, почему именно я задаю такой вопрос, что это мне дает. То есть я свой вопросник составила именно так, что по ответам клиента я уже предполагаю, где у него может быть блокировка. Я работаю в основном через трансовую психокоррекцию, начинаю сеансы. И поэтому, когда я имею уже готовый вот маршрут в виде ответов на вопросы, мне очень легко. Если человек даже не осознает, что у него где-то там есть блокировка, я уже по его ответу, я знаю, что она там есть. Значит, дополнительно могу проверить это место как-то или там через некоторое время снова туда зайти и откроется эта блокировка. То есть это мне существенно ускоряет процесс и делает сеанс намного эффективнее. Для примера этот вариант у вас будет, посмотрите, хотите, можете использовать или как-то видоизменить. Далее, такой момент, как договор на оказание услуг. В каких случаях он необходим и что он нам гарантирует? Он нам необходим, если вы официально работаете с частный предприниматель, с регистрацией в налоговой инспекции и, соответственно, значит, вы платите налоги и к вам могут прийти и проверить. В таком случае вам лучше все-таки вести такую документацию на оказание ваших услуг. Для того, чтобы, во-первых, снять проблемы с налоговой, а во-вторых, вы в этих договорах как раз можете обозначить все ограничения по состоянию здоровья, о которых мы уже говорили. То есть, если человек подписывает этот договор, и если он что-то утаил от вас и сознательно пришел на сеанс не в нужном как бы состоянии рабочем, то вы за это уже ответственности не несете. Итак, сеанс прошел успешно, вы добились определенных результатов, ваш клиент доволен, ему хорошо. Не надо на этом останавливаться, чуть-чуть еще потратьте своего времени драгоценного и закончите вашу сессию так, чтобы она осталась цельная, скажем так. То есть, что это значит? Дело в том, что клиент со своей точки зрения, скажем, со своего уровня, он не может оценить вашу работу. То есть, если это не наш коллега, который знает все методики, техники, и он может изнутри понять, что вы там сделали, да, то человек просто, клиент, он не может нас оценить. Он не может понять, каким образом, какие приемы вы к нему применяли, каким образом вы вышли, вот вывели его на эти осознания, что это ему вообще дает, нужно это ему или нет. То есть вот это все нужно проговаривать. И вы всегда фиксируете внимание на положительных моментах. То есть вы, допустим, говорите, вот вы пришли ко мне с таким-то запросом. По вашему запросу мы в сеансе провели такую-то работу. Пообщались там, допустим, с вашими предками, убрали там родовую программу, убрали кармическую программу, там еще что-то, сходили в ресурсное воплощение, вы там взяли себе ресурс того-то и того-то, и сейчас вы можете это в своей жизни использовать. То есть вы фиксируете его внимание на положительных моментах вашей работы. Именно это он и запомнит, когда будет уходить. Далее, старайтесь всегда проводить краткое планирование действий клиента в новом понимании ситуации. Лучше всего это делать прямо внутри сеанса, то есть после всех чисток и наполнения энергией там, и всех процедур, да, проведите коротенький этап прогрессии, когда человек может увидеть возможное развитие событий, если он будет уже вести себя, ну, скажем так, с другим пониманием, да. Но если внутри сеанса это не удалось сделать, то вы можете сделать это после сеанса. Потому что, по большому счету, альфа-состояние у него еще держится. Еще где-то минут 20 он находится в таком состоянии пограничном. И, собственно говоря, вы заканчиваете сессию еще вот, когда он еще в рабочем состоянии. Для чего это вам? Во-первых, людям свойственно забывать, если они от чего-то избавляются, то они об этом забывают очень быстро, практически мгновенно. Они не помнят, что у них что-то болело, или у них были панические атаки, или у них были плохие отношения, или еще что-то. То есть они выходят в новом состоянии, они продуцируют вокруг себя новую энергию, естественно, им идет новый отклик, все хорошо, и они забывают вообще, что было плохо. Значит, во-первых, вы фиксируете его сознание на том, что это не будет держаться само собой, над этим надо еще работать, то есть вы даете ему задание для самостоятельной работы. Соответственно, вы немножко делегируете ему ответственность, чтобы он не думал, что только вы что-то решаете в его жизни. Вот вы своими умелыми твердыми руками взяли его жизнь и ведете теперь его как бы вперед. Нет, ни в коем случае клиент от нас должен уходить в состоянии самостоятельности, иначе это будет подсаживание на специалиста, и, в общем, это приведет только к вашему выгоранию, больше ни к чему. Вот, и не стесняйтесь никогда просить обратную связь. Точно так же люди выходят счастливые, они говорят, они благодарят от всего сердца, искренне вас благодарят, все это хорошо. Попросите, скажите, недели через две пришлите мне обратную связь, хотя бы там 2-3 предложения. Я буду знать о вашем состоянии и о том, как мы поработали. Для вас это будет всегда как бы подтверждение эффективности вашей работы и для себя, в принципе, и для будущих клиентов. А для клиента это тоже лишнее напоминание о том, что ему еще нужно с собой как бы держать себя на контроле и поработать. То есть это не только для вас полезно, но и для него тоже. Вот, пожалуй, все, что относится к беседам до и после сеанса. То есть вы понимаете, что это очень важные этапы нашей работы, нашего сеанса.